В эфире «Радио Поморье». У микрофона Валерий Чубар. Рост цен продолжает оставаться в нашей стране этаким серым кардиналом. Вроде бы его и нет, а на самом деле он есть. При этом влияние его на нашу жизнь очевидно. Скрытые от глаз рядового гражданина процессы то и дело дают о себе знать, когда дорожают социально значимые товары и услуги. Верхушка айсберга в данном случае позволяет обнаружить и то, что под водой. Пример — ситуация с повышением цен на хлеб. Если посмотреть, чем мотивируют свои действия хлебопеки, список впечатлит. Мука высшего сорта подорожала на 4%, мука первого сорта на 9%, ржаная мука до 35%, сахар на 3%, маргарин на 14%, дрожжи на 10%, соль на 35%, яйцо на 20%. Упаковочные пакеты тоже подорожали. Выросли транспортно-заготовительные расходы. Ну вот и хлеб дорожает в результате. Все это так. Однако необходимо сделать существенное уточнение. Хлеб уже дорожал в нашей области несколько раз ранее. Понемногу, но неоднократно. Поэтому закономерен вопрос, насколько оправдано очередное повышение цены, тем более, что объявили о нем на сей раз на удивление дружно и архангельские, и северодвинские производители. С просьбой о комментарии я обратился к руководителю Архангельского управления Федеральной антимонопольной службы Денису Бугаеву.
Положение таково. На прошлой неделе к нам поступила информация от Министерства АПК и торговли об очередном намерении двух наших предприятий, Архлеб и Северодвинский хлебокомбинат, поднять цены на свою продукцию. У нас уже имеется информация, поясняющая причины такого повышения. Нам теперь необходимо дать свое заключение вместе с помощью, конечно же, агентства по тарифам и ценам. Во-первых, правомерно или неправомерно такое повышение, есть ли для него основание. Но учитывая тенденцию нашего текущего времени, скорее всего, такое основание у них есть. Представлены письма от поставщиков по Архангельску о повышении цен на свою продукцию. Нас в данном случае интересует вопрос причины повышения цен на свою продукцию у двух независимых, совершенно разных предприятий с одной и той же даты на один и тот же процент, 5%. Это может косвенно говорить о возможном сговоре, потенциально. Теперь все зависит от них, от их позиции, от их детального подтверждения.
Скажите, по бензину были какие-то подвижки вот с ценами? Там ведь акциз повышается, если не ошибаюсь.
Он даже два раза повысился. Акциз повышался с 1 января и сейчас с 1 апреля текущего года. В нашем регионе поставщики бензина, реализаторы представлены тремя крупными компаниями, вертикально интегрированными. Это Роснефть, Татнефть и Лукойл. Несмотря на повышение акцизов, цены на бензин и дизельное топливо у Роснефти и Татнефти остались на прежнем уровне, на уровне конца декабря 2015 года. И лишь только Лукойл повысил цены на свою продукцию на 40-50 копеек. А так даже об этом пестрели страницы СМИ, наверное, в январе, в феврале, объясняющие, к чему может привести повышение акцизов. А ФАС примерно рассчитал, что повышение стоимости акцизов на 1000 с одной тонны может потенциально даст повышение на 1 рубль в рознице. У нас в январе акциз повысился на 2000, сейчас, если не ошибаюсь, на 1 или 2000, что в принципе потенциально может дать рост вот за счет даже этих резервов на 1, 2, может быть даже 3 рубля. Это все будет зависеть от политики каждого конкретного предприятия. Есть ли в них резервы и воля, в том числе подкрепленная со стороны государства, ведь не секрет, что часть крупных компаний полностью находится под контролем государства, в частности Роснефть. Есть ли у них такая возможность и воля? Ну, скорее всего, наиболее возможный вариант развития событий, что они это повышение растянут, сделают не одномоментно, а в течение года.
Денис Васильевич, и последний вопрос. Попадает в сферу вашего внимания еще, может быть, я упустил, сейчас говорят, вот хлеб, бензин, а еще есть какие-то ситуации, которые привлекают ваше внимание? Может быть, обращение есть людей или предприятий?
Вот есть одна тема, совершенно свежая информация, касается длящегося с ноября прошлого года скандал, не скандал, проблема в сфере энергоснабжения. Спор между двумя извечными антагонистами Архэнерго и Архангельская сбытовая компания. Вопрос касался навязывания Архангельской сбытовой компании невыгодных условий договора энергоснабжения своим компаниям. После рассмотрения Архангельским УФАС России этого вопроса предприятию Архэнергосбыту было выдано предупреждение об устранении выявленных нарушений до 31 марта текущего года. Они должны были внести в свои типовые формы договоров необходимые изменения, соответствующие нормативно-правовым актам нашего государства. Они этого не сделали и буквально на этой неделе направили нам информацию об обжаловании нашего предупреждения в суд. Ну что же, это их право. Теперь мы, не дожидаясь решения суда по поводу нашего предупреждения, обязаны, исходя из норм закона, которые вступили в силу с 10 января текущего года, возбудить дело о нарушении. Чем это грозит лоббистской компании? Если бы они исполнили предупреждение добровольно, никаких санкций на них мы бы не налагали. Не было бы никакого штрафа. Теперь мы, скажем так, входим в долгую стадию, в долгую процедуру. Будет рассмотрено дело о нарушении. Если будет все-таки подтверждено сам факт, мы будем возбуждать дело, которое впоследствии может привести и должно будет привести к наложению крупного административного штрафа.
Подорожание хлеба, пришедшееся в Архангельске на 1 апреля, никак не добавило жителям областного центра веселого первоапрельского настроения. И вообще, как мне кажется, день смеха, шуток и розыгрышей в последнее время сдает свои позиции. Смеха и избыток в телевизионных шоу, шуток у наиболее раскрепощенных политиков, ну а розыгрышей в дебрях рыночной экономики. Так что в некотором роде вся наша нынешняя жизнь — некое подобие 1 апреля. Увы, при этом не до смеха. Наверняка это простое совпадение, но уж очень символичное. О наиболее распространенных сейчас видах мошенничества архангельским журналистам стражи порядка рассказали на пресс-конференции, состоявшейся именно 1 апреля. Оперуполномоченный оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Архангельского управления МВД Андрей Лисецов сообщил, что количество преступлений, связанных с совершением мошеннических действий, в последние месяцы выросло. Андрей Николаевич констатирует.
Преступники на месте не стоят, придумывают все новые и новые способы. Вступая с ними в какую-то переписку, в разговоры, вы никогда не победите. То есть они настоящие психологи. Они всегда найдут способ найти к вам, подобрать так называемый ключик. Если вы общаетесь с ними не по телефону, а именно по интернету, вам могут быть предложены фотографии вот так вот с паспортом. Вам могут быть предложены все документы, фотографии, копии, которые очень легко скачать из интернета. В ходе диалога вы можете даже подружиться с преступником, обсуждать какие-то личные проблемы, но все это всегда сведется к одному. Поступит какая-то просьба об авансовом переводе денежных средств. Все должны понимать, любая дистанционная передача денег незнакомому лицу, как минимум на 80% это криминальная схема, которая ведет к вашему обману.
Обращаясь к конкретным фактам, Андрей Лисецов приводит пример одного из весьма распространенных сейчас видов мошенничества.
Сегодня я пришел к вам вот с распечаткой такого объявления. Это взято непосредственно из материала проверки, который мы сейчас проводим. Абсолютно свежий пример. Красивый автомобиль. Это объявление о продаже этого автомобиля в Москве. Этот развод мы называем развод по объявлениям, да, мошенничество по объявлениям. Что характерно? Автомобиль абсолютно новый. Судя по описанию, он обладает всеми характеристиками, так сказать, полностью укомплектован, максимальной комплектацией. Ну и что самое главное, естественно, здесь указано, что он продается срочно. Это практически самое важное. То есть, если этот автомобиль продается срочно, соответственно, его цена наиболее привлекательна. Таких объявлений можно найти на многих сайтах, в основном они распространены на федеральных, которые рекламируют по федеральному телевидению. Что происходит? Человек звонит по этому объявлению, ему там довольно интересно, внятно рассказывают про этот автомобиль, его технические характеристики. В результате всего этого сводится мысль к одному, что его нужно срочно брать, потому что все это срочно, уже много предложений по нему, убеждает человека, человек переводит 50 тысяч. В дальнейшем начинаются проблемы. Начинаются проблемы, что нужно еще страшнее, что предложили больше, что там что-то случилось с родственником, что продавцу надо срочно куда-то ехать. Человек переводит, его убеждает еще перевести одну сумму. Он переводит в данном случае еще 45 тысяч. Но это еще не финал. Дальше к нему еще пытаются несколько раз убедить, соответственно, он понимает, что происходит что-то не так, начинает требовать деньги назад. Соответственно, здесь у нас начинается уже второй вид мошенничества, который распространен опять. Как отдельный вид, так и совместно с первым. Человеку после долгих переговоров убедительно говорят, что готовы ему возвратить все денежные средства. Но для этого, соответственно, нужно что-то, куда их вернуть, то есть банковская карта. Просит его сообщить все сведения, в том числе сведения, которые у нас на обороте, то есть так называемый SRV-код, который является практически аналогом пин-кода. Человек все это сообщает. Соответственно, ему тут же говорят, что мы вам отправляем деньги. Человеку приходит смс-ка на привязанный мобильный телефон, в котором содержится код доступа. Ему говорят, что этот код необходим для того, чтобы перевести деньги. На самом деле этот код необходим для того, чтобы подключить мобильный банк стороннего телефона к банковской карте потерпевшего. В дальнейшем происходит самое печальное. Все денежные средства, которые были на этой банковской карте, уходят в никуда.
Мошенничать злоумышленники могут не только продавая виртуальные автомобили. Речь идет о самых разных товарах.
Один из жителей Архангельской области приобретал трактор. Осуществил 3 перевода, причем на большие значительные суммы, прежде чем понял, что его пытаются обмануть. Продают лодки, все что угодно. Продают компьютерную технику, бытовую. В свое время, буквально недавно, было очень распространено продавать известного бренда мобильного и связи, телефона. Продавала девушка, то есть нашли в сети в интернет фотографию девушки с паспортом. И под ее именем стали по всей стране распространять мобильные устройства. К сожалению, эта девушка была зарегистрирована в городе Архангельске, поэтому нам довелась радость собрать материалы со всей страны, к нам приходили. Где под предлогом продажи известного телефона за очень смешные деньги люди переводили авансовые переводы. То есть отличительная черта, очень дешево, вот, отличительная черта. Это всегда должно вести к обману.
И аванс,
да, дистанционный аванс. В обмен никаких гарантий, кроме фотографий и очень интересной беседы по телефону.
А вот другой вид мошенничества, опять же питаемый виртуальным миром, но уже не товаров, а непосредственно денег. Этот вид преступлений, связанных с совершением мошеннических действий, по словам Андрея Лисяцова, быстро прогрессирует.
Развивается с математической прогрессией, можно сказать. Это так называемое хищение денежных средств путем обмана, злоупотребления доверием, путем внесения вредоносных программ в мобильные устройства. Мы уже с вами ранее об этом говорили, но сейчас это принимает очень массовый характер. Преступники совершенствуют свой арсенал, эти объявления. Общую схему расскажу. Через мобильный телефон, либо другое устройство, подключенное к интернету, вы сами заносите через интернет себе вредоносную какую-то программу, которая позволяет злоумышленнику получить доступ ко всем банковским картам, которые привязаны у вас к мобильному телефону вашему. Это возможно как сделать через телефон, можно также это получить через планшет, подключенный к интернету. Самое характерное для этого способа, на что они квалифицируются, это пути заражения. Это может быть смс-сообщение, это может быть ММС-сообщение, это может быть попытка закачать какую-то программу не с официального сайта, какое-то неофициальное приложение. Причем мошенники, они действуют очень разнообразно. Вам может прийти сообщение о том, что совершился какой-то перевод, и чтобы его остановить, вам нужно сделать определенные действия. Что ваша знакомая, взломав который сайт, вам могут прислать какие-то фотографии, обратиться с просьбой о помощи. И всевозможные пути, и мошенники все более и более совершенствуются, придумывают все более и более интересные моменты, на которые, так сказать, ведутся наши потерпевшие, закачивают эти себе вредоносные программы. В дальнейшем происходит все печально. Дальше практически моментально начинается подключение, опять же, стороннего какого-то мобильного телефона к банковской карте потерпевшего, вывод денежных средств. Наши операторы мобильной связи тоже пытаются с этим бороться. В настоящее время существуют лимиты на перевод денежных средств. Для чего я это говорю? Сейчас он определен 8 тысяч. То есть, если человек, потерпевший, видит, что у него с банковской карты украли 8 тысяч суммы кратной 8 тысяч, то есть он должен сразу же предположить, что это совершено мобильное мошенничество путем внесения вируса. То есть нужно сразу же чистить свой телефон, обращаться в полицию незамедлительно, обращаться в свой банк для того, чтобы они провели внутреннее расследование.
Банковские карты сейчас стали привычным предметом. Но все-таки некоторые люди относятся к ним еще недостаточно серьезно, почти как к игрушке. И напрасно.
Что сейчас у нас происходит в городе именно Архангельске? Отмечена очень большая скупка банковских карт у людей, у граждан. В основном это такие граждане, которые злоупотребляют спиртными напитками, знакомы с наркотиками. Происходит что? К ним приходят их знакомые, знакомых знакомых и так далее, в том числе по объявлениям, и массово скупают у них банковские карты. Люди оформляют банковские карты на свое имя, их выдают в день обращения, то есть они моментальные банковские карты. Для чего это нужно? Естественно, это нужно для того, чтобы выводить похищенные деньги. В принципе, этому подвержены также и студенты, что хотелось бы донести, потому что их скупают до суммы до 1000 рублей. Приходят целые группы студентов, знакомые и знакомые, как я уже говорил, продают по 10-15 карт. Что в дальнейшем происходит? В дальнейшем происходит, что к этим людям, которые продают банковские карты, приходим, мы начинаем задавать вопросы. Естественно, мы видим банковские проводки на эти карты. От них поступают деньги непосредственно потерпевшим. Чем это грозит? Это грозит прежде всего судебными разбирательствами. Так как человек, передавая свою банковскую карту, он передает свой личный персональный счет. А передавая пин-код доступа к ней, как говорят наши банки, он передает аналог своей личной подписи. То есть он все распоряжения по банковской карте отдает третьим лицам. Что может вести за собой судебное разбирательство и впоследствии выплату причиненного потерпевшего материального ущерба. То есть хотелось бы сразу же предостеречь, и хотелось бы, чтобы вы это донесли на наших граждан, жителей нашего города и, соответственно, области, что не нужно заниматься. Это не настолько выгодно, потому что человек не так много их оформит, а рисковать и за 1000 рублей судебными издержками в 50, 100 и так далее, не считая расходов на юристов, это довольно неприятное событие.
Несмотря на то, что мошенники по достоинству оценили широчайшие возможности заработка в виртуальном мире, возможности реального мира, они тоже продолжают использовать.
У нас отмечены группы лиц, которые ходят по бабушкам, дедушкам, представляясь сотрудниками различных социальных служб, проверяя у них трубы, газ и прочее, как аналог продавая различные медицинские приборы. В дальнейшем происходит что? Или этот прибор продается втридорога, или в 10 раз дороже, чем он стоит на самом деле. Или это превращается все в банальную кражу, может превратиться в банальный грабеж. Нужно быть очень аккуратным. Хотелось бы даже, чтобы люди не пенсионного возраста, у которых есть мамы, папы, провели вот беседы со своими родителями, которые живут отдельно, и сообщили им о возможности такого вида преступления в отношении их.
Весенний лед ненадежен, это аксиома. Однако, к сожалению, снова и снова находятся желающие убедиться в этом на собственном печальном опыте. Вспомним, например, трагедию минувшей весны, когда Архангелогородка утонула в реке Юрос, катаясь на лыжах. Сегодня в рубрике под названием «Чтобы выжить» мы вновь предоставляем слово организатору известной в нашей стране школы выживания Эду Халилову. Речь пойдет именно о проблеме сезона, о том, как вести себя на коварном весеннем льду, как помочь человеку, который провалился под лед.
Ни в коем случае не бежать, потому что побежишь, провалишься рядом. Значит, кромка тонкая, опасно. Надо падать на брюхо, подползать. Желательно иметь веревку, стропу какую-нибудь, что-то длинное, трос, бросить ему. Но просто веревочку, если ты бросишь, человек, который находился на льду какое-то время, у него руки очень быстро замерзают, он сам замерзает. Бывает, что он просто не может даже схватить. Ну просто он не может вот за веревку держаться. Поэтому делается петля. Обычно проводник, большая петля. Ему бросаешь ее, он должен ее на себя одеть и вытягивает. Опять-таки, лежа на брюхе. Вот. Человека вытащили, и если он вылез, ему нужно кувыркаться. Также на ноги вставать запрещено. Лежа по льду как бы кувыркаться. Помимо этого, если, к примеру, нет веревок, человек выбежал на лед, упал на брюхо, я ползу. За мной еще упал один и еще один. Желательно. Мы ползем, я подползаю к тому, чтобы вытащить. Ты меня держишь за ноги, он держит тебя. Я хватаю за руки того человека, и мы вместе отползаем. Отползаем, отползаем, отползаем в безопасное место. Кувыркаемся, выходим. Если это река, ты сам провалился. Стараться выбраться не надо. Если знаешь, что кто-то тебя может спасти, ты им кричишь на помощь. Самому выбираться опасно. Потому что когда наваливаешься, как выбираться из льда? Наваливаешься локтями, подтягиваешь, накидываешь грудную клетку и забрасываешь ногу и в кувырок. И как бы убираешься кувырками до этого. Однако, если лед тонкий, в чем опасность? Ты можешь навалиться руками, оп, и под тобой ломается. Если есть кто спасать, пусть спасает. Просто задача держаться, экономить. Если одеты валенки, сапоги, еще что-то, стараться их скинуть. Потому что как только они водой наполняются, они становятся гирями на твоих ногах, они будут тянуть вниз. Если есть рюкзак, рюкзак на одну лямку, чтобы ты мог его скинуть. Если нет веревки, то есть вплоть до того, что человеку вплотную не подползать, снимаются куртки, там ремни, ему вот выкидываются, за них вытягивать. Вот, теперь нюанс, да, где опасные места на льду. Вот если видите, снегом припорошило, ну прям вот лед, да, и снегом припорошило, вот это опасное место. Опасное, потому что бывает так, лед подтаял, где-то замерзло, а где-то снег валил, и прям снег прям на воду бывает ложится, на воду. Много, и все, и просто снег, а там льда нету, либо очень тоненький. Еще вот, когда морозы бьют, если снега много, много было, мороз не проходит через снег, снег великолепный теплоизолятор. И все, и получается, где много снега, там лед тоньше. Где снега нет, лед наоборот толще, мороз его пробивал. Вот теперь опасные места, где растут камыши, где растут какие-то кустарники. Там лед плохо смерзается. И вот как раз возле берегов лед также плохо, там течение. Человек, если идет, он к берегу думает идет, а на самом деле там тоньше лед, он не может еще провалиться возле берега. Как человек вылез, надо двигаться. Должна быть ярость, искренняя злость, скидывать в себя мокрую одежду. Очевидцы есть, сразу снимают, к примеру, свитер, еще его обтирают. Одевают ему сухие куртки и его тащат в теплое помещение, в теплый автомобиль. Надо обязательно его также отпоить горячим чаем, желательно, чтобы сладкий был. Первый человек, если идет, неизвестно, его обязательно привязывать веревкой, обязательно ему шест. Обязательно. Рюкзак на одном плече. Самый тяжелый идет первый, потому что легкий может пройти, а задний тяжелый шлепнуться. Поэтому самый тяжелый, как бы он проверяет, перед собой шестом пробивает, смотрит. Бывает как, вот у нас в Питере было сейчас, там Медное озеро, лед, то То есть река, лед, сверху льда, еще вода из-за того, что подтаяло. И сверху еще лед. Он идет, вода. Нет, дружок, это только верхний слой, как бы, ничего страшного. Там можно по снегу идти, а вот под ним уже нормальный лед. То есть, ну, надо в этом еще разбираться, это надо вот смотреть конкретно по ситуации. Так вот, первый шестом, он идет, лед пробивает, и если он все-таки проваливается, то этот шест является распоркой. Ну, вплоть до того, что он, ну, допустим, пробил, он может шестом дно посмотреть, ну, держаться, да? Потому что, может, там дно-то рядом, может, ему просто на дно надо встать, ну, вот реально он вот так, он будет барахтаться там, пытаться. Первое, второе, шест как распорку ставит, за него удобнее держаться, нежели за острую кромку льда. Об лед всегда режутся, всегда, все режутся об лед, когда пытаются выбраться, ну, по крайней мере, кожу сдирают. Все-таки, если палка есть, за нее легче держаться, и за эту палку легче вытягивать человека. То есть он лежит, к нему подползают, он за эту палку держится, ее подает, и за нее же ему вытягивают в сторону.
В следующий вторник в рубрике «Чтобы выжить» Эдхалилов расскажет о таком необходимом, по его мнению, предмете, как тревожный чемоданчик. Театральный мир манит людей своим извечным контрастом. Это полная открытость и абсолютная тайна одновременно. Спектакли, где представлен театр в театре, притягательны вдвойне. Это открытость в открытости и тайна в тайне. Или открытость в тайне и тайна в открытости. Или и так далее до бесконечности. Очередную версию притчи, созданной в дебрях театрального закулисья, представил режиссер Искандер Сакаев, собравший актеров нескольких московских театров для постановки спектакля под названием «Театральная история». В минувшие выходные этот спектакль был показан в Архангельске в рамках фестиваля «Европейская весна».
Я подхожу к зданию театра, останавливаюсь. Смотрю на эту судьбалому, кладбище амбиций, источник депрессии, место, где чудо реально, а реальность не очень-то ценят. Здесь взрослые мужчины интригуют, чтобы получить роли привидений, зверей. А если повезет, высокородных принцев здесь обитает он, хозяин театра, Сильвестр. Андреев.
Я не знаю, стоит ли говорить очевидное. Наш режиссер шизофреник. В театре это приветствуется. А еще он гений.
Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. Эта бессмертная фраза Шекспира снова и снова превращает разговор о театре в разговор о нашем мире, о нашей жизни. Спектакль «Театральная история» вначале представляется набором закулисных анекдотов, но потом оборачивается. Чем именно? Судите об этом по сцене, в которой безумный и одновременно гениальный режиссер дает интервью безупречно пошлому телевидению.
Только камерка вы, я тут обратите внимание, вон та камера наша,
да.
А когда будет рекламка, расслабляешься.
Да, сейчас пошутим.
Потом я снова камера,
расслабимся.
И я сказала, кофе мне принесите, пожалуйста. Это эфир 2 минуты. Гостяк вечернего часа знаменитый режиссер Сильвестр Андреевич Андреев, лауреат Госпремии и премии за заслуги перед Отечеством второй и третьей степени, лауреат Эдинбургского фестиваля, лауреат премии Европа театру, человек, в театре которого 20 лет не прекращается. Добрый вечер, Сильвестр Андреевич.
А повторите еще раз, мне так понравилось.
Сильвестр Андреевич, расскажите нам лучше о завтрашней премьере спектакля «Ромео и Джульетта» в постановке гениального режиссера в главной роли и изумительной Сергей Преображенский.
Да,
театральная Москва замерла в ожидании.
Да, это она правильно сделала, потому что завтра Москву ждет событие не только театральное, но и общественное. Все, кто придет завтра, ждет сюрприз.
Сюрприз. Но мы же привыкли, что это самая великая пьеса о любви.
Да, я тоже привык, но с вредными привычками надо бороться.
Мы не очень вас поняли.
Мы это телезрители? Но если позволите, о спектакле я говорить не буду. Я хочу рассказать о завтрашнем сюрпризе. На сцене появится пародия на людей, которых вы все очень хорошо знаете.
А каких людей вы имеете в виду?
Все узнаете.
О чем его спрашивают?
Ты офонарела.
Увидите завтра. Москва узнает своих героев. Посмотрите на толстосумов, ищущих царствие небесное.
Да, но при чем здесь Шекспир? При чем здесь Ромео и Джульетта?
Да вы не волнуйтесь так. Мы отдадим Шекспиру Шекспиру и не забудем, в каком веке, в какой стране живем.
Да, но почему вас так заинтересовали актуальные темы? Насколько мы знаем, вы всегда из страны.
Я ошибался. Если не заниматься злобой дня, то наши дни станут еще злее.
И дождался!
Я, кажется, начинаю догадываться, о ком вы говорите.
Дура! О Шекспире говори!
Спектакль «Театральная история» резок, остр, вызывающий. Но все познается в сравнении. По сравнению с другими постановками Искандера Сакаева, режиссуру которого я нередко называл агрессивной, этот спектакль почти что мягок и нежен. И это подтвердил косвенно сам Искандер Рауфович, общаясь со зрителями после спектакля.
Я просто хотел вот что сказать. Просто этот спектакль делался так с любовью. Дело в том, что я только что выпустил спектакль в Москве, в другом театре, в очень большом, дорогом, очень состоятельном. Там был спектакль, наполненный ненавистью. То есть весь процесс работы, неуважением, нелюбовью, презрением. И этот спектакль на контрасте. Для меня сейчас приезд в Архангельск, он принципиально важен. Это такой способ психологической реабилитации, творческой реабилитации, человеческой реабилитации.
Говоря о работе над спектаклем «Театральная история», Искандер Сакаев делает акцент на том, что он, в чем-то неожиданно для себя, вернулся от авангардистской режиссуры к традиционной.
Мы очень много работали с инсценировкой, то есть она была написана, и потом мы очень долго еще правили, да, в процессе чтения. Причем мы не просто сидели, переписывали, а мы читали, разбирали, понимали, пробовали, снова садились. То есть был очень такой подробный, такой прямо, ну, я скажу, такой какой-то такой серьезный театр застольного периода. То есть мы сидели за столом и занимались очень подробно, скрупулезно этой работой. Тогда вот и создалась команда. Кто-то отсеялся, кто-то остался. И вот уже тогда было понятно, что будет звучать, да, какие будут здесь ритмы, да, какая будет мелодика, на чем будет построена эта игра. Это было счастье, потому что мы вроде работали по школе. Мы, то есть, аналитически погружались в каждое слово, что-то вскрывали, что-то разбирали, что-то выстраивали. Но при этом вот не было вот этого мучительного комплекса преодоления, притирания школ, да, когда вот там школа, там, допустим, там, переживания или там школа там представлений, притом каждый под этим словом понимает свое. А создавалась команда, вырастала вот эта группа, естественным образом создавался вот театр вокруг этого текста, вокруг этого романа. Больше я не имел такой возможности, и, может, и слава богу, потому что такой опыт нельзя повторить, он уникален.
Обратившись к памятным датам этого дня, вспомним о дне рождения Сергея Алымова. Имя этого поэта сейчас почти забыто, но песни его не забыты. Что-то знакомое, несмотря на китайский язык, не правда ли? Эта песня «Хороши в саду цветочки», которую многие считают народной. На самом деле автор слов песни – Сергей Алымов. Он родился 5 апреля 1892 года в Славгороде, ныне это территория Сумской области. Учился в Харькове, за революционную деятельность был сослан в Енисейскую губернию, откуда бежал в Китай. Жил в Китае, Корее, Японии, Австралии, вернулся в Советскую Россию, подвергся репрессиям, был реабилитирован, заслужил творческое признание. Биография, достойная приключенческого романа. Но случилось так, что самыми яркими страницами этого ненаписанного романа стали несколько простодушных стихотворений Сергея Алымова, получившие всероссийскую известность. Наиболее известны из них «Вася Василек» и «Хороши весной в саду цветочки». Эта песня вошла в репертуар множества отечественных солистов и исполнителей. В нашей программе она прозвучит в одном из самых первых вариантов — в исполнении Ивана Скопцева. Запись сделана в 1945 году.
Цветочки, еще лучше девушки весной. Встретишь вечерочком милою в садочке, сразу жизнь становится иной. Встретишь вечерочком милою в садочке, сразу жизнь становится иной. Мое счастье где-то недалеко, подойду да постучу в окно. Выйди на крылечко, ты мое сердечко, без тебя тоскую я давно. Эх, выйди на крылечко, ты мое сердечко, без тебя тоскую я давно. В нашей жизни всякое бывает, набегает тучами гроза, туча уплывает, ветер утихает, и опять синеют небеса. Эх, туча уплывает, ветер утихает, и опять синеют небеса. Хороши весной в саду цветочки, еще лучше девушки весной. Встретишь вечерочком милою в садочке, сразу жизнь становится иной. Встретишь вечерочком милою в садочке, сразу жизнь становится иной.
Вы слушаете Радио России «Поморье». Радио России «Поморье». Погода. 0 градусов сейчас в Архангельске. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 91%. В течение предстоящих суток на территории области местами осадки, ночью преимущественно в виде снега. В отдельных районах ночью и утром туман. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью от минус 4 до минус 9 градусов. На востоке области другая картина, там до плюс 1. А завтра днем по всей области от плюс 5 до плюс 10 градусов. Тип погоды второй благоприятный. Дневной эфир «Радио Поморье» завершен. Вел его Валерий Чубар, режиссер Алексей Бабиенко. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч в эфире.